Глава 15. Мистер Монтер на судейском стуле. Шумные голоса и скорые шаги слышались все ближе и ближе. Потом наступила тишина, которая была прервана громким восклицанием: «Сара! Сара, где ты?» И вслед за тем в дверях, ведущих в северную залу, появился дядя Джозеф и стал внимательно смотреть вокруг себя. В первую минуту он не заметил фигуры, лежавшей на площадке, составлявшей вершину лестницы, но через мгновение взор его упал по направлению к лестнице, и он увидел темное платье и руку, лежавшую наверху. С криком ужаса бросился он через залу, вбежал на лестницу и, став на колено возле Сары, поднял ее голову. В то же время явилась ключница, дворецкий и служанка, и все трое столпились у двери. «Воды!» – кричал старик, дико жестикулируя свободной рукой. «Она здесь! Она упала! Она в обмороке! Воды! Воды!» Мистер Мондер смотрел на мистерис Пентрис, мистерис Пентрис на Бетси, а Бетси опустила глаза в землю, и все трое стояли неподвижно. Никто из них, казалось, не был в состоянии пройти через зал. На лицах их, видимо, выражалась причина, удерживавшая их на одном месте. Все они были напуганы. «Воды! Я говорю, воды!» — повторял дядя Джозеф, потрясая своим кулаком. «Что вы там столпились в дверях? Воды! Воды! Воды!»
«Я, пожалуй, принесу воды, мэм», — сказала Бетси, «если вы или мистер Монтер решимся снести ее туда».
Бетси побежала в кухню и, возвратясь со стаканом воды, весьма почтительно предложила ее сначала ключнице, потом дворецкому. «Как ты смеешь делать подобные предложения?» — сказала мистерис Пентрис и отвернулась от двери. «Да, как ты смеешь делать нам подобные предложения?» — повторил мистер Монтер и тоже отвернулся от двери. «Воды! Воды!» — кричал между тем старик, стараясь приподнять свою племянницу, по крайней мере столько, чтобы она могла головою опереться на стену, находившуюся позади нее. «Воды!» — кричал он, выходя из себя от нетерпения и гнева.
«Позвольте вас спросить, сэр, точно ли вы уверены, что там наверху лежит дама?» — проговорила Бетси, сделав несколько шагов вперед и дрожа всем телом.
«Уверен ли я?» — воскликнул дядя Джозеф, спускаясь с лестницы. «Что за глупый вопрос? Кто ж может быть?»
«Привидение, сэр», — отвечала Бетси, подвигаясь все нерешительнее. «Привидение северных комнат».
Не отвечая ни слова, Бетси, дядя подошел к ней. С презрительным жестом взял стакан и поспешил к племяннице. Удовлетворив требованию дяди Джозефа, служанка повернулась с намерением поскорее убраться отсюда, но в то же мгновение увидела связку ключей, лежавших на полу у подножия лестницы. После некоторого колебания она призвала всю свою храбрость, подняла ключи и бросилась вон из залы. Между тем дядя Джозеф мочил своей племяннице виски и лоб. Через минуту грудь ее начала медленно подниматься и опускаться, мускулы на лице пошевельнулись, и она тихо открыла глаза. Они смотрели на старика, но были лишены сознательного выражения. Он дал ей напиться и проговорил несколько слов тихим голосом. «Сара, наконец, пришла в себя». «Не оставляй меня», — проговорила она и придвинулась к дяде. «Не бойся, дитя мое», — сказал старик, — «я не оставлю тебя. Скажи мне, Сара, что с тобой случилось? Ты испугалась чего-нибудь? Не спрашивай меня. Ради Бога, не спрашивай меня».
«Хорошо, я не стану говорить. Возьми еще глоток воды. Помоги мне встать».
«Нет, нет, подожди немного, еще воды». «Ох, помоги мне, я хочу уйти отсюда, чтоб не видеть этих дверей. Мне будет лучше, как я сойду с лестницы».
«Так, так», — сказал дядя Джозеф, силясь поднять ее. «Подожди теперь, встань. Теперь опирайся на меня, смелей, смелей. Я хоть не велик ростом, но довольно силен. Вот так. Ты была в комнате?» — прибавил он шепотом. «Ты взяла письмо?»
Сара в ответ горестно взглянула на него и с видом отчаяния опустила голову ему на плечо.
«Как, Сара?» — воскликнул он. «Прошло столько времени, и ты еще не была в комнате?»
Она внезапно подняла голову, задрожала и слабым движением потянула старика к лестнице. «Я никогда не увижу этой комнаты. Никогда, никогда!» — сказала она. «Пойдем, я теперь могу идти. Пойдем. Дядя, если ты меня любишь, увези меня из этого дома куда-нибудь подальше, чтобы мы опять были на свежем воздухе, чтобы мы не видели этого дома». Поднятые брови дяди выражали крайнее удивление, но он боялся тревожить свою племянницу новыми вопросами и потому молча начал спускаться с лестницы, поддерживая Сару.
Но она была так слаба, что ей нужно было остановиться у подножия лестницы, чтобы отдохнуть немного. Видя это и чувствуя, как она, идя через залу с каждым шагом, все тяжелее и тяжелее опускалась на его руку, он обратился к мистрис Пентри с просьбой, не может ли она дать Саре каких-нибудь капель. Утвердительный, хотя и не совсем вежливый ответ ключницы сопровождался таким быстрым действием, которое ясно доказывало, что она была очень рада первому благовидному предлогу, чтобы возвратиться на обитаемую половину своего дома. Бормоча что-то такое про себя, она немедленно направилась в свою комнату, между тем, как дядя Джозеф вел свою племянницу, молча выслушивая ее просьбы, чтобы тотчас же уехать из замка. Мистер Мондер стоял в великом смущении и безмолвно покачивал головой. Он ждал, пока можно будет запереть дверь на ключ. Исполнив это, он отдал ключи Бетси, приказал отнести их на свое место и сам поспешил ретироваться в более безопасное место. Отойдя на довольно значительную дистанцию от северной залы, мистер Мондер тотчас же овладел собою. Он умерил шаги, собрал свои рассеянные мысли и, казалось, был совершенно доволен собою, так что при входе в комнату ключницы его манеры и взгляд приняли обычный характер торжественности. Подобно огромному большинству пустых людей, мистер Мондер чувствовал неизмеримое наслаждение, слушая свои собственные речи, и теперь он понимал, что может доставить себе эту роскошь после всего, что произошло в его доме. Войдя в комнату, он нашел там дядю Джозефа, который сидел возле своей племянницы и впускал в стакан воды какие-то капли. В другом конце комнаты, перед открытым ящиком, с разными медицинскими снадобьями, стояла хозяйка. Мистер Мондер медленно пошел в этот конец комнаты, взял стул, придвинул его к столу и сел, изобразив на лице своем крайнюю задумчивость. После того он позаботился привести в порядок полы своего платья, вследствие чего стал удивительно похож на президента Верховного суда, восседающего в полном облачении на своем президентском стуле. Мистрис Пентрис, которой хорошо было известно, что после таких приготовлений должно последовать нечто необычайное, поместилась поодаль дворецкого. Бетси, повесив ключи на гвоздь, готова была скромно убраться в кухню, но мистер Мондер остановил ее. «Не угодно ли вам подождать?» – сказал он. «Я сейчас потребую от вас точных показаний, молодая женщина». Бетси повиновалась и, стоя у двери, дрожала при мысли, уж не совершила ли она какое-нибудь неизвестное ей преступление и не облечен ли дворецкий властью судить и приговорить и казнить на месте. «Теперь, сэр», — произнес мистер Мондер, обращаясь к дяде Джозефу, с важностью, приличной разве президенту Нижней палаты, «если вы приготовили лекарство, и если дама, сидящая возле вас, может меня слушать, то я позволю себе сказать вам 2-3 слова». При этом обращении Сара, напуганная и не совсем еще овладевшая собою, хотела было встать, но дядя остановил ее, сказав ей на ухо: «Сиди спокойно и жди, что дальше будет. Я буду отвечать, а как тебе будет лучше, мы уйдем отсюда». «До настоящей минуты», — продолжал тем же тоном мистер Мондер, «я удерживался от выражения моего мнения. Но теперь я вижу необходимость сказать вам, что поведение ваше весьма странно. Это я должен вам сказать. Этого требует мой долг. Я полагаю, мистрис Пентрис согласна со мною, что ваше поведение весьма странно». Последняя сентенция относилась исключительно к Саре. Проговорив ее, оратор оперся на спинку стула и торжественно посмотрел кругом. «Мое единственное желание», — продолжал он после паузы тоном холодного беспристрастия, «поступать совершенно честно и откровенно. Я не хочу никого пугать, стращать, приводить в ужас. Я желаю только представить вам очень замечательные факты. Я желал бы только уяснить или распутать странные обстоятельства и потом представить их вам, мэм, и вам, сэр, и просить вас, просить покорнейше представить, если вам будет угодно, свое объяснение». Мистер Мондер опять остановился, как бы давая время своим слушателям вполне уразуметь его глубокомысленную речь. Мистрис Пентрис хранила благоговейное молчание. Бетси неподвижно стояла у двери. Дядя Джозеф сидел совершенно спокойно и держал руку своей племянницы, которая оставалась неподвижна и хранила на лице выражение испуга. «В чем же состоят эти факты и обстоятельства?» – начал опять мистер Мондер, не меняя тона. «Вы, мэм, и вы, сэр, позвонили у дверей этого чертога, При этом слове он многозначительно посмотрел на дядю Джозефа. «Вас впустили, или вернее вас приняли. Вы объявили, сэр, что намерены осмотреть этот замок. Это ваше подлинное выражение. Что ж затем последовало? Вас повели. Хотя мы не имеем обыкновения водить иностранцев, однако ж были особые причины». Сара вздрогнула. «Какие причины?» – спросила она, быстро взглянув на оратора. «Тсс, не говори ничего», – прошептал дядя Джозеф, дернув ее за руку. «В письме мистерис Фрэнклин сказано, чтобы не подавать вида, что мы действуем по приказанию», – прошептала мистерис Пентрис, наклонившись к уху мистера Мондера. «Неужели вы воображаете, что я забыл то, что должен помнить?» – спросил мистер Мондер, в самом деле забывший о приказании госпожи. «Сделайте одолжение, предоставьте мне это дело». «Какие причины?» – спросили вы, мэм. «Мы говорим теперь о фактах, а не о причинах. Позвольте мне, при том, просить вас выслушать, что я говорю, и не прерывать меня. Я сказал, что вы, сэр, и вы, мэм, были впущены в этот чертог. Вас проводили к западной лестнице, открыли вам столовую, библиотеку и обращали ваше внимание на все замечательное, более нежели вежливо. В гостиной вы, сэр, дозволили себе дерзость, да, сэр, дерзость, а вы, мэм, вдруг исчезли, или, вернее, скрылись. Увидев такое неучтивое, неприличное, странное поведение, мистерис Пентрис и я сам были...» Мистер Мондер остановился, приискивая приличное слово. «Удивлены», — подсказала мистерис Пентрис. «Вовсе нет, мэм, ничего подобного. Мы вовсе не были удивлены. Мы были поражены удивлением». «И что потом последовало? Что вы делали, сэр, в первом этаже?» Обращение к дяде Джозефу. «И что вы слышали, мистерис Пентрис, когда вы во втором этаже искали отсутствующую даму? Что?» «Крик!» – отвечала мистерис Пентрис. «Нет, нет, нет!» – произнес мистер Мондер, ударяя рукой по столу. «Виск, мистерис Пентрис, виск! Что же это значит? Что означает этот виск? Молодая женщина», — мистер Мондер обратился к Бетси, «мы изложили все обстоятельства, все странные факты и нуждаемся теперь в вашем объяснении. Пожалуйте сюда и в присутствии этих двух лиц скажите, почему вы произнесли или издали то, что мистерис Пентрис называет криком, но что я нахожу более прилично называть визгом. Объясните нам это, говорите смело. Вы понимаете меня? Говорите». Ободренная мистером Мондером, Бетси выступила вперед и начала смущенным тоном речь, которая главным образом заключалась в следующем. Во-первых, Бетси объявила, что в то самое время, когда она начала приправлять соус, в комнате ключницы послышались чьи-то торопливые шаги. Во-вторых, вышедшая из кухни, чтобы посмотреть, кто бегает и что значит эта беготня, она услышала те же торопливые шаги в коридоре, идущем на северную половину дома, и, увлеченная любопытством, последовала туда же. В-третьих, пробежав небольшое пространство, Бетси остановилась и отчаялась увидеть пробежавшую особу, потому что ею овладел страх при одной мысли, что она одна идет к тем комнатам, где живет привидение. В-четвертых, стоя таким образом в нерешимости, она услышала, как отперли дверь. Ей любопытно было взглянуть, что там делается, и она пошла еще далее. Но скоро опять остановилась и занялась решением страшного вопроса. Могут ли привидения ходить, не отворяя дверей? Или им необходимо отворить двери? Так точно, как и живому человеку. В-пятых, она припомнила несколько достоверных рассказов, в которых привидения проходят через запертую дверь. В-шестых, подкрепленная этим авторитетом, она решилась идти к отворенной двери. В-седьмых, подойдя к ней, она услышала падение какого-то тела. В-восьмых, она напугалась и крикнула или завизжала. В-девятых, бросилась бежать в кухню, не помня ничего, не чувствуя под собой ног. Совершенно справедливо», — сказал мистер Мондер, когда Бетси окончила свой рассказ. «Можете отойти назад. Здесь нечему смеяться, сэр», — продолжал он сурово, обращаясь к дяде Джозефу, которого очень забавлял рассказ Бетси. «Вы бы лучше постарались припомнить, что произошло после того, как эта молодая девица завизжала. Что мы потом увидели? Мы увидели потом вас, мэм, распростертую на первой площадке северной лестницы, и через несколько минут увидели эти ключи, висящие теперь на гвозде. Они, подобно вам, были распростерты на полу в северной зале. Вот что я хотел и должен был сказать. Что вы можете отвечать? «Я торжественно приглашаю вас, сэр, и вас, мэм, приглашаю именем владельца этого чертога, именем мистерис Пентрис, моим собственным, объяснить, что все это значит».
«Скажи ему что-нибудь», — прошептала Сара. «Скажи ему, чтобы успокоить их. Они с ума меня сведут».
Решившись содействовать Саре в ее предприятии и подвергнуть себя всяким неприятностям, мистер Бухман вместе с тем решился спасти племянницу от лишних страданий и вывести ее из дома при первой возможности. Поэтому, не обращая внимания на то, что мистер Мондер приложил к уху руку, намереваясь слушать оправдания своих подсудимых, он встал, весьма развязно поклонился и отвечал на длинную речь дворецкого восклицанием. «Желаю вам здравствовать, сэр!»
«Как вы смеете желать мне подобные вещи?» — воскликнул дворецкий в пылу негодования. «Как вы смеете прерывать речь о серьезном предмете такими пустяками? Вы желаете мне здравствовать? Вы полагаете, что я выпущу отсюда вас и эту женщину, которая шепчет вам что-то на ухо, когда ей говорят? Вы думаете, что я вас выпущу, прежде чем вы объяснитесь, прежде чем вы мне скажете, зачем вы украли ключи от северных комнат?»
«Ах, вы это желаете знать?» – веселым тоном отвечал дядя Джозеф, не обративший внимания на слово «украли», которое привело в трепет его племянницу. «Извольте, я объясню. Помните ли вы, сэр, что мы сказали, когда пришли сюда? Мы сказали, что желаем осмотреть этот дом. В этом доме две половины, одна западная, другая северная. Хорошо. В нем две половины, и я с племянницей тоже двое. Вот мы разделились пополам. Я одна половина, пошел вместе с вами, сэр, и с этой почтенной дамой осматривать западную сторону. Моя племянница, другая половина, взяла ключи, пошла осматривать северную сторону и упала в обморок, потому что этот дом похож на могилу. Вот вам все объяснение. Довольны ли вы, сэр?»
«Мое вам почтение, сэр. Желаю здравия, мэм.
Черт возьми!» — заревел мистер Мондер, забыв свое достоинство, положение, важные речи и приказания мистерс Фрэнкленд. «Вы, господин иностранец, желаете знать, что я скажу? Нет, вы так со мной не разделаетесь. Здесь есть полиция, судья, господин иностранец. Вы узнаете, что они скажут».
Здесь мистер Мондер остановил на минуту поток восклицаний и, овладев собою, продолжал более спокойным тоном.
«Этот дом поручен моему надзору, и пока я не услышу от вас удовлетворительного объяснения, зачем эта дама похитила ключи, висящие здесь на гвозде, вы их видите, сэр? Вы не выйдете отсюда. Я потребую законного объяснения, я обращусь к суду. Слышите ли вы это, сэр?»
Лицо дяди Джозефа зарделось при последних словах дворецкого и приняло такое выражение, что ключница отступила.
«Вы хотите нас задержать?» «Вы?» – вскричал он, подняв голос до, возможно, высокой ноты. «Посмотрим. Я беру эту даму. Смелее, смелее, дитя мое. Здесь нечего бояться. Иду к двери, отворяю ее и теперь жду. Достанет ли у вас дерзости затворить ее?»
Дядя Джозеф встал в величественную позу и устремил глаза на Мондера, который сделал было шаг вперед, но дальше не посмел идти.
«Я жду, посмотрим, достанет ли у вас дерзости затворить передо мной дверь. По законам вашей страны, сэр, я такой же англичанин, как вы. Если вы можете говорить суду на одно ухо, то я могу говорить на другое. Если он обязан слушать вас, потому что вы английский гражданин, то он обязан слушать и меня, потому что я тоже английский гражданин. Заприте дверь, если вам угодно».
Мистер Мондер готовился что-то сказать, но ключница помешала ему. Она отозвала его к тому месту, где он сидел прежде, и тихим голосом проговорила: «Помните письмо мистерс Фрэнкленд». В эту минуту дядя Джозеф, находя, вероятно, что ждать больше нечего, пошел к двери, но был остановлен племянницей, которая проговорила ему на ухо: «Смотри, они опять шепчутся, они опять говорят о нас».
«Хорошо», — сказал мистер Мондер в ответ на слова ключницы. «Я помню письмо мистерс Фрэнкленд, мэм. Что ж отсюда следует?»
«Тише, тише, не так громко», — прошептала ключница. «Я не могу противиться вашему мнению, сэр, но хочу только спросить вас, можем ли мы обвинять перед судом этих людей?»
Этот вопрос поставил в тупик мистера Мондера.
«Можем ли мы», — продолжала ключница, «публично говорить о том, что произошло в нашем доме? Не будет ли это противоречить желанию мистерс Фрэнкленд? Она желает, чтобы мы осторожно, как можно скрытнее наблюдали за поведением этой женщины и чтобы потом посмотрели, куда она уйдет. Я не смею советовать вам, мистер Мондер, но что касается до меня, то я умываю руки в этом деле и не принимаю на себя ответственности за отступление от инструкций мистерс Фрэнкленд».
Мистер Мондер колебался. Между тем дядя Джозеф увидел, что ключница заговорилась, медленно пошел к двери и совершенно спокойно обратился к Бетси с просьбой показать дорогу к выходу. Бетси посмотрела на ключницу, но ключница жестом показала ей, что она должна обращаться за приказаниями к мистеру Мондеру. «Бетси», — проговорил дядя Джозеф, — «неужели вы, моя милая, оглохли? Я прошу вас показать дорогу к выходу». «Подождите», — вскричал нетерпеливо мистер Мондер, — «я требую, чтобы вы подождали, сэр». «Вы требуете? Хорошо, хорошо. Если вы ведете себя невежливо, то это не дает мне повода быть тоже невежей. Мы подождем немного». Проговорив это с своей обыкновенной вежливостью, мистер Бухман проговорил тихо племяннице: «Сара, дитя мое, я, кажется, порядком напугал этого болтуна. Сейчас мы уйдем отсюда». Между тем мистер Мондер продолжал шептаться с ключницей, тщетно усиливаясь сохранить спокойный вид высшего авторитета. «Во всем, что вы мне сказали, мэм, есть значительная доля правды, но вы говорите об этой женщине, между тем, как я говорю о мужчине. Не потребует ли мне, чтобы он сказал свою фамилию и адрес? А вы думаете, что этот человек скажет вам свою настоящую фамилию или свой настоящий адрес?» – спросила мистерис Пентрис. «Я не смею противиться вашему мнению, но должна признаться, что я уверена в противном. Предположим, что вы их задержите и объявите о них суду. Как же это сделать? Во-первых, судья отсюда далеко, добрых 2 мили. А во-вторых, вы рискуете оскорбить мистерис Фрэнклинд, обвиняя эту женщину, потому что, хотя этот иностранец на все способен, а ключи взяла все-таки она, а не он. Не так ли?» «Совершенно справедливо. Совершенно справедливо!» – воскликнул мистер Мондер. «Странно, как я упустил из виду это обстоятельство. Совершенно справедливо!» «Я полагаю, что лучше было бы, — продолжала ключница, — поступить, как сказано в письме, выпустить обоих и послать кого-нибудь присматривать за ними. Можно послать садовникова мальчика за ними, он теперь в западном саду. Если их выпустить из южной двери, он догонит их». «Замечательно, мистерис Пентрис, что, когда я сел к столу, мне самому пришла в голову мысль о садовниковом Джаке». Терпение дяди Джозефа начало истощаться. «Я должен сказать вам последнее слово, сэр», — обратился к нему мистер Мондер. «Вы не думаете, что ваше буйство и невежество произвело на меня какое-нибудь действие? Совершенно нет. Может быть, между иностранцами из этого началась бы ссора, но между англичанами ничего подобного не должно быть». Старик пожал плечами и, улыбаясь, подошел опять к племяннице. Между тем мистер Мондер продолжал совещаться с ключницей. Сара просила дядю уйти, ничего не дожидаясь, но старик не соглашался. «Мистер Мондер! Мистер Мондер!» – прошептала ключница и этими словами предупредила взрыв негодования, которое было вызвано снова пожатием плеч и улыбкой дяди Джозефа. «Пока вы будете говорить с этим негодяем, я сбегаю в сад и скажу Джаку, что ему делать». «Ступайте, мэм», – важно отвечал мистер Мондер, помолчав немного. «Что это значит? Куда она побежала?» – прошептала торопливо Сара, когда ключница шмыгнула мимо них. «Теперь, сэр», – сказал дворецкий, остановившись на пороге, заложив руки за спину и гордо подняв голову. «Теперь не угодно ли вам, сэр, и вам, мэм, выслушать мое последнее слово? Скажите мне решительно, получу ли я от вас удовлетворительное объяснение? Для какой цели взяты были ключи или нет?» «Разумеется, получите», — отвечал дядя Джозеф. «Я повторю, если вам угодно, тоже объяснение, которое уже имел честь вам представить. Угодно вам еще раз выслушать его? Другого объяснения мы дать не можем». «Не можете?» — спросил мистер Мондер. «Не можете? Так извольте идти из этого дома. Ступайте», — добавил он тоном негодующего авторитета. «Да, сэр, мне не нужны ни ваши поклоны, ни ваша болтовня. Я презираю их. Ступайте куда вам угодно. Проводи их, Бетси. Я умываю руки. Я отпускаю вас. Покажи им выход, Бетси. Я смотрю на все с презрением». «А я, сэр», — отвечал дядя Джозеф самым вежливым образом, что, впрочем, означало его крайнее негодование, «я никак не могу смотреть на вас с почтением. Я маленький иностранец, отвечая на презрение толстого англичанина таким презрением, какое может чувствовать человек к человеку. Прощайте. Благодарю вас». Дядя поклонился, взял под руку племянницу и пошел за Бетси по длинному коридору, ведущему к южному выходу, предоставив мистеру Мондеру негодовать наедине с самим собой. Минут через 10 возвратилась ключница и увидела, что дворецкий в сильном волнении ходил взад и вперед по ее комнате. «Успокойтесь, мистер Мондер», — сказала ключница, — «они уже ушли», и Джак побежал на дорогу.